Исторический календарь.
Стадион Лужники, день траура на британском флоте, человек-оркестр. 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Ленина в Лужниках. Решение о его возведении принял Совмин СССР. Строительство курировала тогдашний первый секретарь Московского горкома партии Екатерина Фурцева. Почва в районе стройки была заболочена, пойма Москвы-реки. Ее пришлось поднять на полметра. Первоначально стадион вмещал около 100 тысяч зрителей. Первыми крупными соревнованиями, прошедшими на арене, стала Спартакиада народов СССР 1956 года. А рекорд посещаемости был установлен 2 ноября 1958 года на финале Кубка СССР между московским «Спартаком» и «Торпедо». На стадионе имени Ленина собралось 110 тысяч болельщиков. Победили красно-белые со счетом 1-0. Стадион неоднократно перестраивался. К 1980 году его подготовили к проведению Олимпиады. В Лужниках проходили соревнования по легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия игр. Именно отсюда под грустную песню улетал в ночное небо олимпийский мишка. 20 октября 1982 года на стадионе случилась трагедия. В результате давки на трибунах во время футбольного матча «Спартака» и голландского «Харлема» погибло 66 человек. Причиной были названы первый снег и заморозки, которые быстро сделали ступеньки скользкими. 21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» прошел первый в России и самый восточный за всю историю финал Лиги чемпионов УЕФА. Причем играли два клуба, представляющие родоначальников футбола – английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По пенальти победили манкунианцы. Стадион вновь капитально реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года. Именно на стадионе «Лужники» сборная России по пенальти обыграла испанцев. А в финальном матче французы победили Хорватию со счетом 4-2. Сегодня день траура на британском флоте. 31 июля 1970 года стал одним из самых печальных дней в длинной истории британского королевского флота. Он получил собственное название – «День черного тота», то есть «День черной чарки». Это был последний день, когда морякам разрешили выпить рома. А ведь ром – традиционный напиток моряков. В 1655 году королевский флот перешел с одного галлона пива на человека в день – это примерно 4,5 литра, на полпинты рома, примерно 300 миллилитров, поскольку пиво плохо хранилось на судах. Условия жизни моряков были ужасными. Еда – солонина да лук, развлечений никаких. Так что решено было поить. Ром имел крепость от 50 аж до 80 градусов. Первооткрыватель рома неизвестен. Первые сведения о нем содержатся в книге 1657 года миссионера Тертра «Общая история Антильских островов, обжитых французами». Он очень удивлялся, как местные жители могут постоянно употреблять такой крепкий напиток. Живая вода, которую извлекают из сахарного тростника, очень крепкая и имеет неприятный запах. Однако, в отличие от миссионера, морякам ром пришелся по вкусу. Он не только веселил и поднимал боевой дух, но и согревал. Моряки и пираты говорили про ром, что он не может испортить печень, потому что сразу вышибает мозги. В 1740 году по приказу адмирала Эдварда Вернона ром стали смешивать с водой и лимонным соком. Для уменьшения пьянства на кораблях, а главное – для предотвращения заболевания цингой. Матросы назвали в честь адмирала новый напиток «грогом». Это тоже был крепкий напиток, более 50 градусов. В 1824 году порция была сокращена до 1/4 пинты – 150 миллилитров, а в 1850-м – до 70 миллилитров. Сейчас «черного малыша» – это название пошло от цвета напитка – официально разрешено выпивать на флоте только в день рождения Ее Королевского Величества. Кстати, старшим офицерам разрешено иметь в своей каюте бар с крепкими спиртными напитками. 31 июля 1975 года в Детройте было объявлено об исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Это было громкое дело. В 1964 году Хоффа был признан виновным в попытке подкупа присяжного и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако уже в декабре 1971 года он вышел из тюрьмы после того, как президент США Ричард Никсон сократил его срок заключения с условием, что Хоффа в течение 10 лет не будет заниматься профсоюзной деятельностью. А потом Хоффа исчез. В одном из ресторанов в пригороде Детройта он предположительно должен был встретиться с двумя мафиози и бывшими профсоюзными деятелями Провензано и Джаколони. Но оба они в тот день находились далеко оттуда и позднее отрицали, что такая встреча планировалась. Причем тут профсоюзы и мафия? Все очень просто. Главари мафии быстро поняли, что с помощью профсоюзов они смогут давить и на бизнес, и на власти, и на полицию. И с течением времени профсоюзные боссы стали членами мафиозных структур. Об этом, в частности, нам хорошо известно из советского телефильма «Раферти», снятого по одноименному роману американского писателя Лайонела Уайта. Он, кстати, в своем произведении использовал некоторые детали биографии Джимми Хоффы. Когда вечером Хоффа не вернулся домой, его жена обратилась в полицию. Но она лишь нашла на автостоянке у ресторана незапертую машину Хоффы. Его исчезновение породило множество слухов. В 2004 году писатель Чарльз Бранд опубликовал документальную книгу «Я слышал, ты красишь дома», основанную на рассказах Фрэнка Ирландца Ширана, который был соратником Хоффы по профсоюзной деятельности и одновременно штатным киллером мафии. В этой книге Ширан признается в якобы совершенном им убийстве Хоффы. По мотивам биографии Хоффы сняты фильмы «Кулак», «Раферти», также «Хоффа» 1992 года с Джеком Николсоном в главной роли и «Ирландец» 2019 года с Аль Пачино. 31 июля 1914 года родился Луи де Фюнес, один из величайших комиков 20-го столетия. В молодости увлекался рисованием и игрой на фортепиано. И в итоге стал пианистом, играл в парижских ресторанчиках. И уже тогда получил первую славу комика. Во время игры де Фюнес корчил всякие гримасы, которые заставляли посетителей ресторана от души смеяться. А в кино де Фюнес дебютировал сразу после войны. Снимался много, но эпизоды ему доставались маленькие. Зрители их тут же забывали. По-настоящему его талант открыл режиссер Ив Робер в фильме «Не пойман, не вор». Тот самый Ив Робер, который позднее даст путевку в кинематограф Пьеру Ришару. Публика с восторгом принимала и инспектора Жува в «Фантомасе», где его партнером был неотразимый Жан Море, и «Манию величия», и сериал о бестолковом жандарме Людовике Крюшо. Фюнес решительно затмил своими шутовскими эскападами и журналиста Фандора, и самого «Фантомаса». Жан Море недоумевал, почему Жув в конечном итоге оказался популярнее его. «Пора уже назвать фильм «Жув против Скотланд-Ярда», – бросил в сердцах Море. Впрочем, тут следует признать, если еще в первом фильме о «Фантомасе» де Фюнес и Море были на равных, то в третьем де Фюнес уже совсем переиграл Море. Это был какой-то человек-оркестр. Кстати, в фильме под таким названием Луи де Фюнес сыграет позднее главную роль. И при этом он с присущей ему иронией говорил: «Не преувеличивайте моих способностей. Это люди – комедианты, а я всего лишь актер». Примечательно, что при всех своих отрицательно-карикатурных чертах герой Фюнеса вызывал наибольшую симпатию зрителя. Беспрецедентным успехом для кинематографа стала «Большая прогулка» с тандемом комиков Бурвиль де Фюнес. Эта картина на протяжении нескольких десятилетий оставалась самой популярной и кассовой во Франции. А всего фильмы Фюнеса во французских кинотеатрах посмотрели 150 миллионов зрителей. Цифра, недоступная для сегодняшних суперзвезд. А гонорары де Фюнеса были выше, чем у самого Алена Делона. В обыкновенной жизни комик был скромен и совсем не похож на нынешних мегазвезд и прочих звездушек. Де Фюнес говорил о себе: «Я самый обыкновенный человек, такой же, как все, и мне повезло в жизни не больше и не меньше, чем другим. Просто когда мне улыбнулась удача, я сумел поймать и удержать ее. Она до сих пор со мной, и я счастлив».